Если Залужный выберет борьбу за пост президента, его ждут уголовные дела.
Зеленского опять стравливают Залужным. Зачем?
Как я понимаю, среди кандидатов есть Порошенко, Залужный, Арестович, Буданов, Кличко и многие другие. Это список из интернета.
Это список не из интернета.
Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Установлены также контакты с бывшим президентом Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко.
Список кандидатов президента Украины от Лекса Фридмана в точности совпал с пресс-релизом СВР годичной давности.
Надо на него смотреть как на серьезного человека, который любит свою страну и любит людей в этой стране.
Американский блогер считает, что Путин все это устроил из любви к России. Откуда у него это?
Что касается поставок оружия из Российской Федерации, то на данный момент это практически невозможно.
Прощай оружие из России. Сербия и Индия отказываются от контрактов незапамятных времен.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 7 января стало известно, что специальный посланник Дональда Трампа Кит Келлок отменил свой визит в Киев. Но при этом вчера он дал интервью каналу Fox News, где разъяснил свою позицию, вернее, и не только свою позицию, а позицию Дональда Трампа по части украинского вопроса. Вот что он сказал. Итак, избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине как можно скорее, но он не собирается идти на уступки президенту Российской Федерации Путину. В ходе урегулирования конфликта заявил Кит Келлок. «Я думаю, люди должны знать, что он не пытается дать что-то русскому, Путину или русским. Он пытается спасти Украину и сохранить ее суверенитет. И он собирается убедиться, что это будет справедливо и честно», — сказал он. Итак, от себя он добавил, что не считает правильным, что Джо Байден не вел переговоры с Путиным, но о тех переговорах, о которых он сказал, речь идет о жесткой постановке вопроса. С нами Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Иван, я тоже рада с прошедшими, с наступающим старым годом. Кстати говоря, будем надеяться, что старый год принесет нам не те старые несчастья, а все-таки и не новые, а какое-то счастье, хотя бы его подобие. Иван, что это за уступки, на которые не пойдет Дональд Трамп? Мы можем уже сейчас просчитать, чего он не сдаст из своих позиций, из американских позиций?
Трудный вопрос. На него ответа нету как такового, потому что мы не слышали позицию Дональда Трампа лично. Мы слышали позицию человека Кита Келлога. Какая вот на самом деле она будет, какая будет политика выработана, когда он действительно зайдет в свой большой овальный кабинет, когда сядет за свой огромный стол резолют, когда выпьет двойное макьято на лавандовом молоке, и когда его команда сформирует вообще свое видение, как они будут реализовывать свою программу, тогда будет понятно. Сейчас представления очень-очень размытые у нас.
Ну, это обнадеживающее заявление-то хотя бы. Давайте хоть чему-то порадуемся.
Звучит обнадеживающе. Да. Кстати, Кирилл сказал, что он поставил себе планку в 100 дней. Вот 100 дней, чтобы решить эту проблему. Да, он не сказал вот железобетонно. Он говорит, я вот выберу себе вот такой вот таймлайн, вот 100 дней. Больше, меньше. Но я уверен, мое внутреннее убеждение говорит мне о том, что не раньше марта месяца могут начаться какие-то baby steps, маленькие крохотные шажочки в направлении того, чтобы понимать, в какую сторону эта война пойдет и когда она закончится.
Да, и на какие уступки не идти, что в данном случае для нас важно. Спасибо, Иван. Важно понять, что за уступки, на которые не пойдет Трамп с точки зрения его специального посланника. Это происходит сразу фактически после интервью, которое Владимир Зеленский дал американскому блогеру. Его зовут Лекс Фридман. Он бывший Алексей, как я понимаю, но это не важно. Лекс Фридман вдруг заявил Зеленскому, что Путин-то все это делает из любви к своей стране.
Надо на него смотреть как на серьезного человека, который любит свою страну и любит людей в этой стране и делает, да, ужасно военные вещи.
Ты сейчас о чем говоришь? Кто любит свою страну?
Путин.
Путин любит свою страну. Мы сейчас сразу же объявляем голосование среди вас, уважаемые зрители. два ответа, два вопроса, два варианта ответов. Путин любит Россию и людей, которые там живут, россиян. Путин не любит Россию и россиян. Я хочу теперь обратиться к Эрику Ширяеву. Эрик, здравствуйте.
Добрый день.
Я очень рада вас видеть. После долгих лет нашей разлуки мы встречались когда-то вот в эфире в Московского бюро, на радио. Сейчас вот снова новая наша встреча через годы. Эрик, скажите, пожалуйста, откуда у этого замечательного молодого человека, умного и толкового, Лекса или Алексея, как хотите так называйте, откуда представление о том взялось такое устойчивое, что Путин любит Россию, что это все ради нее? Да, он там ошибается, война – это плохо, все понятно. Но он любит страну.
Елена, рад вас видеть, спасибо за приглашение. Ну, как психолог по старой памяти, скажу по образованию,
да.
Вопрос «любит, не любит» – вопрос, сравниваемый с количеством чертей, которые могут поместиться, или ангелов на кончике иглы. Ну, конечно, но любим мы свое тело, любим мы свою душу. Люблю ли я таракана, который ползет в столовую общепита в 75-м году в Ленинграде?
Если вы его хлопнули тапком, то вы его не любите.
Ну, некоторые люди не хлопают. Некоторые хлопают из-за милости, чтобы, сказать, его хлорофосом там не травили. Ну, знаете, этот вопрос, конечно, ну, это просто вопрос, заявление это безумное. Конечно, я как отец люблю свою семью. Конечно, я люблю свой дом, в котором живу. Я люблю ветер, который вот дует в Вашингтоне. Холодный, -3 у нас сейчас утро. Конечно, я не люблю пожары, которые в Лос-Анджелесе, которые убивают, которые разрушаются. Ну, знаете, вот как ученые то рассказывают, как это можно измерить? Ну, я вот люблю Россию на 10,5 или на 9,5, а вот люблю свою кашу с молоком на 4,5. А вот это это вопрос просто, вот, знаете, чтобы, да, можно об этом поспорить и поговорить, конечно. Любил ли Гитлер Германию свою? Любил ли Франко свою Испанию? Любил бы Мао свой Китай? Конечно, да. Но ведь вопрос в том, что как мы отождествляем себя,
вот.
Я или страна? Страна – это я. Людовик, любил ли он Францию? Государство – это я, заявляю об этом. Причем он сказал, не Франция, а государство это я. Не Франция, а государство это я.
Эрик, вот смотрите, мы, конечно, вот давайте мы уйдем из этой плоскости, любит ли на самом деле Владимир Путин свою страну. Из этой плоскости я бы хотела, потому что мы не знаем, мы копаться при том, что вы психолог, и, ну, вы не сможете влезть в его душу и оценить его любовь к таракану или к стране. Невозможно, потому что он другой человек. Но откуда у Алекса Фридмана убеждение, что Путин ее любит. Откуда у него это взялось? Зеленский ему говорит четко: нет, он ее не любит. И приводит потом, мы в конце передачи дадим специально, чтобы все послушали, потому что не хочу давить на голосование наших зрителей, но мы послушаем его аргументы. Я хочу, уважаемые зрители, чтобы вы писали нам в чат ваши аргументы, почему он любит или почему он не любит. У Зеленского есть аргументы, что он не может любить свою страну, при том, что он делает. А Алекс, Лекс, говорит, что любит. Вот откуда у него это? Вот почему он в этом убежден? Вот вы не знаете, я не знаю, а он знает, любит. Почему у него? Как это сформировалось в нем? Как вы думаете?
Два момента. Очень коротко на первый и подольше чуть-чуть на второй. Но очень коротко на оба вопроса. Во-первых, любит ли страну? Путин любит государство. Это ведь различие серьезное между страной и государством, правительством, системой, бюрократией. Путин без ума от своей системы, от своего, вот что он построил, государство, это власть. Вот это, что происходит, это институты власти, это Кремль, это запах власти, это сила власти. Страна – это другое. Ведь менталитет многих в России, к сожалению, это чем отличается менталитет американцев, хотя я не хочу всех одной метлой разгребать и одной шваброй. Но то, что мы здесь, большинство людей различают государство, правительство – от страны Америки. В России, к сожалению, это связано. Ведь государство же вас вырастило. Вы же государство вас выпустило из страны. Мне часто говорят такое. Вас выпустило государство из страны. Ребята дорогие, отличайтесь, правительство, бюрократик, построенный которое было, которое кормится Путин и вся вот эта свора вокруг него. И страна, которая совсем другой. Второе. Есть большое количество людей, и это трудно измерить, и поскольку они свое мнение будут скрывать здесь, в Америке, на Западе, которые просто без ума от России, любят Россию. Mm-hmm. И разговор. Эрик, ну мы же русские. Ну как же ты не понимаешь, кулаком по столу. Мы же русские. Как же мы не можем понять? Ну, конечно. Конечно. Конечно, люди такие, как, естественно, у них это есть. То же самое, что мы же христиане, мы же буддисты, мы же мусульмане, мы слышим. Я же мусульманин, прежде всего, я не могу не защищать иранцев и палестинцев и всех, потому что мы мусульмане. И когда я говорю, опять-таки, я психолог, не попрёк ко мне, ну вот твое заявление, мы же мусульмане, мы же русские, мы же буддисты, хотя от буддистов такого не слышу. Это просто химическая реакция в головном мозгу, извините меня. Просто химическая реакция, которую люди позволяют защищать свои интересы.
То есть Алекс, блогер, который брал интервью у Зеленского, перенес свои вот эти вот химические реакции на Владимира Путина. То есть он представляет Владимира Путина и его отношение к России примерно так, как свое. Так?
Ну, конечно. Но, Елена, не забудем, журналисты ведь люди.
Люди.
А им нужны... Мне, профессор, мне рейтинг не нужен. У меня зарплата, у меня ставка, меня никто не уволит, если я сам не попрошусь в отставку. Но журналистам ведь нужны ведь голоса. Ведь, и если просто будет с одной стороны, с другой стороны, вашим и нашим, ну, это же неинтересно. А вот такие вещи, ну, получаются headline, заголовки. Мы обсуждаем именно вот это. Вы сказали, не то, что Зеленский сказал, не то, что бомбы падают на Киев и Днепр, не то, что дети в бомбоубежищах учатся в Украине и гибнут тысячами.
Да,
а
ну, вот, конечно.
Что он сказал, да, Путин любит Россию.
То, что сказал Зеленский, это мы с вами просто понимаем то, что сказал Зеленский, а то, что сказал Лекс, это понимаем меньше, поэтому это нуждается в том числе в вашей расшифровке. Спасибо, Эрик. Я должна сказать, что еще одну вещь Лекс Фридман, блогер, миллионник, который брал интервью у Владимира Зеленского, он озвучил перечень кандидатов в президенты Украины, которые, с его точки зрения, пойдут на выборы. Вот послушайте, как это было.
Если посмотреть на список кандидатов, то, возможно, вы могли бы высказать свое мнение о том наборе идей, которые вы видите, включая вашу собственную относительно будущего Украины. Как я понимаю, среди кандидатов есть Порошенко, Залужный, Арестович, Буданов, Кличко и многие другие. Это список из интернета. Что вы думаете об идеях, которые представляют эти кандидаты?
Вот интересная вещь. Он говорит, это список из интернета. Мы с вами буквально два месяца назад делали программу с вами, уважаемые зрители, в которой мы изучали пресс-релизы службы внешней разведки, в которых на основании донесений всякого рода резидентов Российской Федерации говорилось о том, на кого Запад хочет заменить Зеленского. Они прям так и назывались, эти пресс-релизы. Вот давайте вспомним один из этих пресс-релизов.
Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства. В частности, в кулуарах, прошедшей в Брюсселе в ноябре встречи Мининдел стран ЕС, отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный или руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, а также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, мэр Киева Владимир Кличко.
Иван, это вот вопрос к вам, потому что мы с вами обсуждали все эти федеральные новости об этих кандидатах на основании пресс-релизов СВР и так далее. Скажите, пожалуйста, это случайное совпадение, дословное перечень, приведенный Лексом Фридманом, и перечень в пресс-релизе СВР? Это просто вот чисто случайное. Список.
Сама формулировка «список из интернета», она приравнена то, что написано было на заборе. Ну, таким образом, могу сказать, а почему меня там нет, например, или еще кого-то, мэра какого-то другого города? Почему вот этот список людей? Ну, давайте, если мы пройдемся по персоналиям, ну, окей, давайте не по персоналиям, а почему совпадает? Ну, не исключено, что очень, ну, не знаю, попал на стол, скажем так, не случайно вот этому Лексу Фридману этот список положили, и, возможно, вот в Соединенных Штатах Америки циркулирует вот этот вот список, который Российская Федерация сама приготовила, и показывает, что эти люди, вот, которые есть в этом списке, они могут быть потенциальными кандидатами. Но если мы нырнем вот поглубже, ну, еще раз, господин Арестович, человек с нулевой репутацией вообще в Украине, о нем забыли. Он сбежал из Украины, разрешили ему выехать, он уехал и не возвращается. Он даже в свое время писал, что все, я развелся с бывшей, ну, бывшая это Украина, ей будет плохо, тра-та-та, окей, убираем его. Господин Кирилл Буданов, да, он в свое время был очень-очень медийным, очень-очень сильно цитируемым медиалицом, но теперь он ушел в тень, есть злые сплетни о том, что очень непростые взаимоотношения внутри офиса президента, и уже нет того доверия, которое было раньше. Люди относятся к господину Буданову довольно скептически, потому что было много заявлений, которые даже близко не подтвердились. Все остальное, ну слушайте, а почему нет господина Авакова, бывшего министра внутренних дел? Мы с вами тоже когда-то обсуждали. Поэтому в такие списки я прошу не верить, и президентская кампания еще даже не стартовала.
Да, Аваков был в одном из пресс-релизов. Мы с вами обсуждали тоже службы внешней разведки. Спасибо, Иван. Эрик, вас я тоже хочу об этом спросить. Какое-то ощущение, что вот на Зеленского поддавливают со всех сторон. Давай выборы. Он объясняет. Он в этом интервью объяснил, почему невозможно. Потому что 8 миллионов украинцев за границей. Это невозможно обеспечить выборный процесс. Потому что есть люди, миллионы на оккупированных территориях. Причем свежие оккупированных. Это не идет речь о 2014 году. Миллион военных, которые не могут принять участие в этих выборах. Закончится война, 3 месяца, будут сразу выборы. Но идет какой-то процесс давления. Вот ему список выдвигает Лекс Фридман этих самых кандидатов. Что вы об этом думаете? О том, что вот этот список, он какой-то вот прям устойчивый. От СВР до американского блогера гуляет, что вот уже пора, вот они, кандидаты, на пятки наступают.
Лена, поскольку я занимаюсь изучением выборов в разных странах, я скажу, что процесс это закономерный. И я даже сравню вот то, что эти дебаты, аргументы, которые мы сегодня разворачиваем по поводу Украины и возможных, невозможных выборов президентских в Украине. Эти дебаты, они везде вступают. Ведь власть, которой обладает президент в таких странах, как Украина, и США, и Франция, она же солидная. Это ресурсы, это власть, это принятие решений, это история. Поэтому было бы сложно не думать, что есть люди, которые бы хотели бы быть там или поставить своих людей туда. Или видеть тех, которых они хотели бы видеть. Поэтому в любой стране даже, в любом самом популярном лидере мы найдем оппозицию, журналистов, политологов, людей, которые в кулуарах и открыто будут говорить, мы должны иметь кого-то другого, нам нужен другой человек, мы должны все изменить. Вот он придет, она придет, и мы это все изменим. Конечно, удивляет факт, что ни одной женщины в списке нет. Может быть, я пропустил что-то там. Ну, понятно, это время момента, и есть различия.
Я бы уточнила, Эрик, удивляет, что одной женщины в списке нет.
Да, совершенно верно. Поэтому я скажу, это нормально, даже в самом популярном лидере всегда будут голоса рациональные и эмоциональные, которые будут настаивать, что нам нужны изменения, и нам нужен кто-нибудь другой.
То есть это процесс естественный, подталкивание и обсуждение выборной вот этой всей истории, это естественное, то, что вы считаете. В таком случае, сразу же после этого интервью, вот то, что уже мне не кажется более естественным, чем это мы тоже обсудим, сразу же после этого интервью выходит статья в украинском издании, которая называется «Телеграф». Вот я вам сейчас прочитаю кусочки из этой статьи. В окружении Зеленского говорят «Телеграфу», что решение о втором сроке им принято. С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу на президентских выборах. Сам он, кстати, говорит Лексу Фридману, что нет, этого решения не существует, потому что не о чем сейчас пока даже говорить. И с семьей он об этом даже не советовался. При одном условии, пишет автор статьи, если не будет баллотироваться бывший главнокомандующий Валерий Залужный. Сейчас он главный конкурент действующего главы государства. Время от времени его называют лидером рейтинга доверия среди украинцев. Глава администрации президента Андрей Ермак, офиса президента, передал Залужному, что в случае невыдвижения и участия в выборах на стороне Зеленского экс-главнокомандующий сможет получить первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте, то есть плюшек ему наобещал. Если же Залужный выберет борьбу за пост президента, его ждут испытания. Уголовные дела. Среди них расследование, кто же сдал Херсон в 22-м году. Источники в политических кругах говорят, что в нужный момент в этом деле может появиться имя Залужного. Прямой шантаж. Иван, пожалуйста, вот вы скажите, что вы думаете об этой публикации. Это украинская публикация, это не российская. Вот Залужный не должен пойти на выборы, считает, со слов автора статьи команды Зеленского, а если пойдет, мы тебе покажем, что это было.
Давайте возьмем так. Возьмем за базу. Если то, что написано, полностью соответствует действительности, то это означает, что есть определенная паника. Ну, не паника, неправильно буду говорить. Определенная неуверенность в том, что президент Зеленский сможет преодолеть второй срок. Это раз. Второе – это отсутствие какого-то серьезного рычага давления на господина Залужного. Да, он, кстати, остается довольно-таки в медийных воспоминаниях украинцев он есть. То есть о нем не забыли. Нельзя сказать, что все, он уехал куда-то далеко, он посол Великобритании, его нету в информационных сообщениях. То есть он есть, он присутствует, о нем помнят, он очень актуален. И я вам скажу больше. Если вдруг даже на него будет начинаться давление политическое, он выиграет выборы с еще большим перевесом, чем до какого-то уголовного преследования. Это раз. И второе...
Ну, вот, это казус Ельцина, конечно.
Да. И второе. Если вдруг ему напомнят, там, кто сдал Херсон... Слушайте, он человек, которого назначил на должность верховный главнокомандующий. Он человек, который выполнял прямые приказы президента Украины. Поэтому я думаю, что здесь мы понимаем, никуда это расследование не приведет.
Никуда не приведет. Это если все, что здесь написано, правда. Спасибо, Иван. Эрик, а у вас какое ощущение возникает от этого текста? То, что это написано, правда? Или это вброс, который призван, опять же, осложнить отношения, еще больше осложнить отношения Залужного и Зеленского? Зачем-то? Если да, то зачем?
За любой правдой, Елена, за любым вбросом стоят интересы. И, естественно, когда говорим о большой политике, даже о любой политике, на местном уровне штатов, как здесь США, всегда стоят, за этим стоят большие интересы. Поэтому, конечно, мы можем гадать и рассуждать и обсуждать, но я считаю, что, безусловно, здесь борьба за власть, она идет и она будет продолжаться. И когда Зеленский сказал о том, что да, вот сейчас не время, и когда мы видим вопрос общественного мнения, конечно, сегодня трудно говорить о нормальных... аномальные оценки опроса общественного мнения, потому что сложно провести, сложно выборку собрать для общественного мнения по многим причинам. Но даже военные лидеры, да, вспомним историю, такие как Черчилль, прям драматически, проиграли выборы в 1945 году. Военный премьер-министр, хотя он не был президентом, был премьер-министром, его партия, и он за кампанию, они проиграли большинство в парламенте в английском. Ну, вот, с другой стороны, в Америке Трумэн победил в 1948 году, в принципе, тоже как военный президент. То есть мы не можем здесь говорить о том, что как фактор войны и будучи военным президентом, военным лидером, повлияет на итоги выборов. Потому что люди... наше внимание, сказать, распыляется, и прежние заслуги, вчерашние заслуги могут быть уже забыты уже сегодня, Елена.
Эрик, спасибо вам за этот комментарий. И, уважаемые зрители, очень прошу голосовать вас. Как вы считаете, любит Путин я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку, но это не про Путина и даже не про Зеленского, а про персонажа Зеленского. Любит ли Владимир Путин Россию и россиян? Это идет у нас сейчас голосование. Пока отвлечемся на другую важную тему. Мы увидим сейчас, что Сербия разрывает контракты, может быть, вынуждена, но разрывает контракты по поставкам российского оружия.
Сербия расторгла часть контрактов на закупки российского оружия, которое закупала для армии еще со времен Советского Союза. Об этом рассказал начальник Генштаба Республики Милан Майсилович в интервью местному изданию «Новости». Причиной такого решения стали западные санкции против России, объяснил генерал.
Что касается поставок оружия из Российской Федерации, то на данный момент это практически невозможно. Мы расторгли некоторые соглашения и отложили другие в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется.
По словам Майсиловича, сербская армия еще может закупать запчасти для российской и советской техники, ведь во многих странах мира их выпускают по лицензии. Но получить новую технику из России мешают санкции. В августе 2024 года Сербия отказалась покупать новую партию истребителей в России. Эта сделка обсуждалась с 2021 года. Вместо российских самолетов Белград приобрел 12 французских истребителей «Рафаль».
Контракт был подписан с полным пакетом вспомогательной логистики, запасными двигателями и деталями. Общая стоимость контракта составляет 2,7 миллиарда евро, 12 новых самолетов, которые будут принадлежать Республике Сербия.
Генерал Майсилович объяснил выбор французских истребителей тем, что они отвечают всем требованиям сербских ВВС в долгосрочной перспективе.
Самолеты соответствуют заданным критериям по эксплуатационным характеристикам, маневренности, устойчивости к радиоэлектронным помехам, возможности нести авиационное вооружение, а также по техническому обслуживанию, цене и послегарантийной поддержке.
В начале декабря от новых закупок российского оружия практически отказалась Индия, крупнейший в мире импортер вооружений. Россия была ее главным поставщиком тоже еще с советских времен. Высокопоставленные индийские чиновники рассказали агентству Bloomberg, что планы России и Индии по совместной разработке и производству современных истребителей и вертолетов отложены. Источники агентства считают, что предложение об аренде у России атомной подводной лодки для обучения индийского экипажа Дели тоже вряд ли примет. В октябре правительство Индии решило самостоятельно строить две атомные подлодки. А в конце сентября 2024 года издание Times of India сообщало о планах Индии купить у той же Франции 26 истребителей «Рафаль». От Москвы Дели осталось получить только два боевых корабля и батареи для противоракетной обороны, заказанные еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Из-за войны задерживаются поставки российских противоракет в Индию. Эксперты Блумберга предполагают, что России самой не хватает оружия. Кроме того, Индию настораживает зависимость российской оборонной промышленности от китайской электроники. Но запчасти для стоящей на вооружении техники еще десятилетиями будут закупать в России, считают опрошенные Bloomberg'ом эксперты. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, Индия стала больше производить оружие сама и покупать его у западных стран. В октябре Дели одобрил сделку с американским оборонным концерном General Atomics. Индийская армия закупит 31 беспилотник дальнего радиуса действия за 3 миллиарда долларов.
Спасибо вам, Иван. Спасибо, Эрик. Я сейчас на результатах голосования. А это 84% считают, что он не любит Россию. 16% считают, что все-таки любит.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.